Часть третья. Карнавал. Копья волшебной стражи. Детский праздник лета в Старогорске бывает каждый год. Он открывается в начале августа и тянется целую неделю. Ребята стараются в это время не уезжать из города, а те, кто в летних лагерях и на дачах, к празднику спешат домой. Еще в июле на рекламных щитах, на тумбах, а то и просто на заборах, появляются разноцветные плакаты. «Девочки и мальчики, скоро ваш праздник! Все, кто хочет помочь подготовить карнавал, концерты, состязания, аттракционы, праздничные шествия и веселые танцы у вечерних костров, приходите в летний павильон городского парка. Дело найдется каждому. Ждем!» Вот и сейчас по городу были расклеены такие объявления с нарисованными клоунами, пестрыми флагами, звездами и трубачами. Некоторые плакаты были очень большие, один даже с пятиэтажный дом. Он и висел на таком доме на глухой узкой стене, которая выходила в почтовый переулок напротив нашей школы. На плакате нарисованы были мальчишки в голубой форме с аксельбантами, серебряными нашивками, с перьями и галунами на беретах. Двое мальчишек били в красные высокие барабаны со шнурами, а третий держал перед собой длинный свиток. На свитке те же слова: «Приходите, помогайте, участвуйте».
«Детский сад», — пробурчал Юрка.
«Никакой не сад», — сказал я. «Там и старшеклассники участвуют. В прошлом году разве плохо было? А главное, узнаем, где какие будут иллюминации и фейерверки, чтобы зажечь искорку».
Юрка опять что-то пробурчал, но больше не спорил. Мы пришли в длинный павильон, в котором было много ребят. Они таскали бумажные рулоны, связки флажков и фонариков. Шум стоял, где-то неумело и хрипко вякали фанфары. Меня сразу узнала Марфа Григорьевна, боевая такая тетенька, она работает в парке много лет. «А, Геля Травушкин, какой ты молодец, что пришел! Ты ведь хорошо рисуешь красками, да?» Я осторожно сказал, что не хорошо, а маленько.
«Ну как же маленько? Ты в прошлом году так замечательно разрисовал воздушных змеев, а сейчас надо раскрасить щиты волшебной стражи, всякие там фигуры и гербы нарисовать. А ты, мальчик, что умеешь делать?» Это она к Янке.
Янка растерялся, пожал плечами. Я сказал: «Он играет на скрипке, как артист».
«Правда?» – обрадовалась Марфа Григорьевна. «Какая удача! Виталий Гаврилович, сюда! Для вас пополнение! Скрипач нашелся!»
Подскочил круглый дядька с веселыми глазами и бровями, похожими на черные кляксы.
«Что, скрипач? Кто, ты?» – он уставился на меня.
«А, нет, конечно, вот ты!» – он прямо затанцевал перед Янкой.
«Очень замечательно! Как зовут? Янка!» «Пречудесно! Пойдем-ка, дорогой!»
Он поволок оробевшего Янку к столику, вытащил блокнот, начал что-то записывать, спрашивать. Янка отвечал шепотом. Марфа Григорьевна стала мне показывать картинки с рисунками рыцарских щитов и гербов. Я кивал и ничего не понимал, потому что меня беспокоил Юрка. Он стоял неподалеку у пластмассовой катки с большой, но чахлой пальмой. Прищуренно поглядывал на детсадовскую суету и шевелил под щекой языком. Вот-вот плюнет и скажет: «Да ну вас вместе с вашими карнавалами!» Но пока он молчал и только барабанил пальцами по краю катки. Она была с землей, но гудела, как пустая. Виталий Гаврилович вдруг оставил Янку, шагнул к Юрке. «А ты, друг мой, на чем играешь?» Юрка уперся в него насмешливыми глазами, и я понял, сейчас он вежливо скажет, что играет исключительно на нервах школьных педагогов, и нас вытурят отсюда. Конечно, Юрка так и сказал. Но Виталий Гаврилович не рассердился. На нервах это само собой. А еще...
«Все», — насупленно сказал Юрка.
«Не может быть. И на ударных не играешь».
«Я?» — хмыкнул Юрка. «Но ты же не станешь отрицать, что сейчас выстукивал токкату для ударных инструментов Горнера, третью часть?»
Юрка шевельнул бровями, приподнял подбородок и проговорил со спокойной усмешкой:
Даже и не знал, что в ней три части».
Виталий Гаврилович задумчиво оттянул и опустил нижнюю губу, она щелкнула, как резина, несколько секунд разглядывал Юрку в упор и решительно сказал: «Пошли».
«Куда?»
«На репетицию, друг мой, мне нужны барабанщики». Я глянул на Юрку с завистью и досадой. С завистью, потому что везет же людям. В барабанщики мечтают попасть все старогорские мальчишки. С досадой, потому что Юрка откажется. Для него это, конечно, детские пляски на лужайке.
Разве его заставишь нарядиться в штанишки с позументами, да в рубашку со шнурами и маршировать с барабаном на глазах у толпы? Сейчас он ответит этому Виталию Гавриловичу.
Но Юрка странно молчал. Потом спросил, кивнув на Янку: «А он?»
«А он скрипач. Каждому фрукту своя корзинка. Но вы рядом будете. Все музыканты собираются в одном помещении. Пошли, быстренько».
Что же, в самом деле всякому фрукту своя корзинка. Кому на скрипке играть, кому барабанить, а кому кистями размалевывать фанеру. Марфа Григорьевна составила из нас, из художников, бригаду. В бригаде оказались четверо. Тощая молчаливая девчонка Оксана, два брата-близнеца лет 8, похожие на деловитых мартышек, и я. Мы работали на поляне за павильоном. Ловкие мартышки Петька и Роман подавали щиты и кисти. Оксана с рисунков переводила на фанеру всяких львов, драконов и королевские лилии, а я их расписывал нитрокрасками. Краски противно пахли, но работа мне нравилась. Только тетя Вика застонет, конечно. «Ах, Геля, где ты себя так разукрасил?» Наконец, когда мы расписали 12 рыцарских щитов, мартышки в один голос попросились обедать. Оксана ушла с ними. А я... Мне тоже есть хотелось, но я ждал. Может, вспомнят про меня Юрка и Янка. Может, заглянут узнать, как я тут. Я сел в траву у дощатой стены павильона и стал соскребать с себя краску. В штаны и в майку она въелась намертво, но от рук и ног отслаивалась легко, тонюсенькими пленками. Пленки были прозрачные, как разноцветный целлофан. Я смотрел сквозь них на солнце. Посмотрю, дуну и пущу по ветру, как бабочку. И вспомнил, как Янка играл на скрипке, а вокруг носились желтые и красные солнечные пятна. А Юрка слушал, уперев подбородок в кулаки.
«Гелька», — сказал Юрка.
Я вздрогнул, повернулся и не узнал Юрку. То есть узнал не сразу. В новенькой форме барабанщика он стал совсем не такой, как раньше. Тощенький сделался, даже маленький какой-то, как в тот раз, когда я разбил ему нос. И лицо казалось незнакомым, непривычно торчали уши. Успели Юрочку аккуратно постричь, и теперь над ушами и на шее у него белела незагорелая кожа. Я подумал, что Юрка похож на сердитого страусенка Антона из многосерийного мультика «Слон Буби и его друзья». Такой же тонконогий, тонкошеей и насупленный, готовый огрызнуться. Было видно, что он стесняется своего парадного наряда с блестящими пуговками и с перьями на берете, но в то же время доволен, что попал в барабанщики. Почему доволен? Может, он, как все мальчишки, тоже об этом мечтал, только скрывал? Или потому, что барабанщик тоже музыкант, значит, поближе к Янке? Ну что ж, я прищурил один глаз, а другим посмотрел на Юрку через желтую пленку. Голубая форма стала зеленой, а серебряные галуны золотыми.
«Ничего», — сказал я небрежно, — «красив».
Юрка сердито пошевелил щекой, сплюнул в траву. Но сейчас это ему не шло. Он сунул руки в карманы, но кармашки были непривычно мелкие, штаны съехали, чуть не упали. «Тьфу», — ругнулся он, — «обредили».
«Дали тебе форму, так радуйся», — сказал я, — «а то ежишься, как мышь в холодильнике».
Он зыркнул свирепо, но тут же примирительно сказал:
«Не понимаю, чего ты заводишься?» «Потому что завидно. Тоже хотел в барабанщики». пускай гадает, всерьез я это или дразню его. Юрка решил, что всерьез. Неуверенно сказал: «Я там спрашивал, можно ли тебе, но все места уже заняты».
«Врешь», — вздохнул я. «Ты не спрашивал, потому что у меня слух, как у больной курицы».
Юрка мигнул и сжал губы. Я увидел, что светлые полоски вокруг ушей у него порозовели.
«При чем тут слух? Это же барабаны», — пробормотал он. «Там правда мест нет. Чего ты?»
Он вздохнул и неловко затоптался, ну, в точности, как страусенок Антон, который пришел просить прощения у слона.
«Да, здорово я его подцепил. А может, не надо? Я же не хочу ссориться. А если Юрка скажет: ну и катись ты от меня к чертям, тогда я как?»
Я быстро спросил: «А с ногой-то что?» По правой ноге у Юрки вниз от колена словно кто-то провел крупной теркой.
«А, будто обрадовался он. Бежал да запнулся на дорожке, там, где эта дурацкая статуя с веслом. Как брякнусь!»
«До парада заживет», — утешил я. «До парада нам надо сделать самое главное», — деловито сказал Юрка. «Придумать план, как зажечь искорку».